Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одним святым местом Евпатории – это храм в честь пророка Божия Илии. О истории храма в разные времена, о том, как не пасть духом в сложных жизненных ситуациях, рассказал настоятель Святой Ильинской Церкви отец Георгий. Ваше Высокопреподобие, отец Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о истории храма.
Так, вкратце, конечно, можно рассказать самые, как бы, главные такие исторические моменты. Конечно, история очень богатая, очень интересная, но учитывая, что время ограничено. Храм пророка Божия Илии был освящен в 1918 году. Инициаторами строительства храма выступила греческая община города Евпатории ввиду того, что старый храм в честь святителя Николая, который был построен еще в XIX веке, пришел в ветхость. Он сильно пострадал после оккупации Евпатории во время Крымской войны. И учитывая, что храм был небольшой, а потребности в православном храме в городе резко возросли, когда Евпатория стала уже таким популярным курортом в Российской империи, было решено построить новый соборный храм. Инициатором строительства нового храма большого в Евпатории был протоиерей Иаков Чепурин, очень замечательный, выдающийся, можно сказать, человек и церковный деятель, и даже ученый. Ну а когда встал вопрос о выборе места для строительства храма, после долгих поисков, то не нашли ничего лучшего, как построить храм новый на том месте, где был построен старый храм греческий. Ну, естественно, для строительства нового храма нужно было разобрать старый храм. Попытались строить новый храм, выбрали такой проект, площадку, чтобы не разбирать пока храм старый и одновременно возводить новый на этом же месте. Прямо вот, можно сказать, стена в стену. И когда был построен уже Свято-Николаевский собор, новый храм соборный большой, старый храм разобрали. Оставили только место престола, ну, для почитания, скажем так. И в это время греческая община обратилась с ходатайством к городским властям с просьбой о выделении им отдельного участка для строительства именно храма для греческой общины. Ну, они мотивировали тем, что не все греки хорошо знают церковнославянский язык, не все понимают песнопения, богослужения на церковнославянском языке. Им ближе свой греческий язык, поэтому вот они попросили, чтобы городская дума рассмотрела вопрос о выделении им участка для строительства своего храма. Ну, ходатайство было принято, было удовлетворено, и храм, и участок действительно был выделен. Вот именно на том месте, на набережной практически города Евпатории, у берега Черного моря. Участок был выделен в 1911 году, и тут же сразу началось строительство храма. Ну, учитывая, что община греческая была, в общем-то, не так многочисленна в Евпатории, финансовые возможности были ограничены, поэтому строительство шло очень продолжительное время, скажем так. Ну, тут еще началась Первая мировая война 1914 года. Начались определенные сложности, трудности экономические. Вот. И тогда община обратилась к городским властям с просьбой о материальной помощи. Действительно, такая помощь была оказана. В то время, будучи городским головой, в общем, всем известный Семен Эзрович Дуван, ходатайствовал перед городской думой о выделении 5000 рублей для завершения строительства Свято-Илинского храма. Но тут, мы знаем, начались бурные революционные потрясения в нашей стране в 1917 году. Особенно в Крыму это отразилось на жизни крымчан. Власть менялась неоднократно. И в 1918 году храм был достроен, и было принято решение, как раз когда сменилась советская власть, о освящении храма. Действительно, летом 1918 года, в июне месяце, храм был освящен в честь святого пророка Божия Илии. Первым настоятелем храма был назначен священник Елеазар Спиридонов, сам грек по происхождению, по национальности, из понтийских греков. Родился тоже в Евпатории, получил образование духовное. Вот. И впоследствии, как мы знаем, отец Елеазар стал священномучеником. То есть засвидетельствовал свою верность Христу, церкви, подвигам мученичества. Был причислен к лику святых, на юбилейном соборе 2000 года к лику святых новомучеников и исповедников Русской Церкви. Ну вот, это что касается, скажем так, начала жизни нашего храма. Затем, конечно, история храма и нашего Отечества многострадального очень сильно переплелись, и те потрясения, которые переживала наша страна и наш народ, конечно, они также отразились и на жизни нашего храма. В 30-е годы начались очень сильные гонения на церковь, на религию в нашей стране. Как мы знаем, была объявлена безбожная пятилетка, во время которой религия практически должна была быть уничтожена в Советском Союзе. Но первый, конечно, удар приняли на себя священнослужители. Отец Елиазар был обвинен в шпионаже на иностранной разведке, как тогда было очень принято, скажем так, очень повсеместно. Многие прихожане тоже были обвинены, им были предъявлены разные обвинения тоже по политическим, в первую очередь, мотивам. И в 1936 году отец Елиазар был арестован. Несколько месяцев он провел в заключении в городе Симферополе, велось так называемое следствие. Ну, в конце концов, он не признал никакой вины, не подписал никаких признательных документов, остался стойким борцом за веру Христову и свои убеждения христианские. В конце концов, был он обвинен, ему было предъявлено обвинение и назначен срок 5 лет лагерей. И сразу он был отправлен в далекую ссылку, Магаданский край, на Колыму, так называемый «Восточный лагерь», где, к сожалению, через несколько месяцев, в декабре месяце, он от непосильных трудов и болезней скончался. Он был уже не молодым человеком, ему было уже за 60 лет. Ну, конечно, не смог пережить такое потрясение, к сожалению, страдальчески умер. Храм был закрыт, община была ликвидирована, многие прихожане также пострадали за веру Христову, им также были предъявлены обвинения, назначены различные наказания и сроки. Надо сказать, что была также репрессирована и семья отца Елиазара, его супруга, матушка Ксения, также ей предъявили обвинения в шпионаже на иностранной разведке. И родной брат Дмитрий Спиридонов тоже был обвинен в том же. Их выслали в один из лагерей в Белоруссии, который находился, и там они были приговорены к расстрелу. Детей отца Елиазара тоже репрессировали, выслали их на Урал в один из детских домов, где они так вот и затем уже выросли и, в общем-то, так сказать, разъехались по разным городам страны. В храме был сначала устроен склад, затем здесь был спортивный зал. А во время войны, когда Евпаторию оккупировали, так получилось, что храм вернули верующим людям. Здесь богослужения возобновились, потому что, как мы знаем, была принята такая программа у оккупационных немецких властей, в общем-то, как бы проявить свою лояльность церкви, верующим людям и возвращать им храмы, чтобы там возобновились богослужения. Вот так вот богослужения возобновились в нашем храме. Надо сказать, что в Евпатории во время оккупации находилось очень много румынских частей военных, которые тоже были православными людьми по исповеданию. И вот по их инициативе также, как и Николаевский собор в Евпатории, так и Свято-Илинский храм в Евпатории были возвращены, и в них возобновились богослужения. Настоятелем в это время в нашем храме был отец Иоанн Улеска. Он сам выходец из Украины, из Черниговской области. Здесь в Евпатории жил и совершал богослужения. Когда город Евпаторию освободили в 1944 году, как мы знаем, тогда уже немножко советская власть была более лояльна к церкви, храм уже не закрывался, вплоть до хрущевских гонений. Когда вот опять начались очередные антирелигиозные гонения, в нашей стране храм, к сожалению, опять был закрыт. В нем устроили спортивный зал общества «Спартак», и так продолжалось до 1990 года. В 1990 году по инициативе жителей Евпатории, бывших прихожан, кстати, нашего храма, многих уже таких вот в престарелом возрасте людей возрастных, храм был возвращен опять общине, и в нем возобновились богослужения. Надо сказать, что за эти годы храм, конечно, очень сильно пострадал, потому что после закрытия храма вот во время хрущевских гонений почему-то местные власти решили, что колокольня храма представляет некую опасность для приходящих сюда людей, и было решено колокольню снести. Что было сделано? Пригнали сначала один танковый тягач, который зацепил тросами колокольню, но не смог ничего сделать, не хватило мощности. Потом пригнали второй тягач, а только вот с помощью двух тягачей колокольню снесли. Как я сказал, в храме был устроен спортивный зал. Здесь проводились различные спортивные мероприятия, соревнования, много жителей. Евпатории сюда приходили заниматься спортом. И сейчас даже многие вспоминают свои детские годы, приходя в храм, рассказывают, где они занимались спортом, где они играли в волейбол, где они занимались боксом. В общем, такие воспоминания. Да, и за это время, конечно, храм очень сильно пострадал. Никакого уже убранства не сохранилось, конечно. Все благолепие храма было утрачено. Росписи были закрашены, иконы были, конечно же, все вывезены. Вот. И когда храм нам возвращали, было очень, конечно, печально смотреть. Была полная разруха, как говорится, мерзость запустения. Ну, ничего, с Божьей помощью и с помощью активных прихожан храм мы начали восстанавливать. Меня как раз назначили настоятелем храма. И 2 мая, насколько это было возможно, мы храм очистили, приготовили к богослужениям. 2 мая 1990 года храм был освящен. Богослужение возглавлял в то время архиепископ Симферопольский и Крымский Варлаам. Было много гостей, много священников из разных крымских приходов. Было очень торжественное богослужение. Вот с этого момента возобновилась, можно сказать, жизнедеятельная жизнь нашего храма. Ну и параллельно храм восстанавливаем. Вот до сих пор, собственно говоря, этот процесс еще не завершен. В общем-то, все это время как раз и молитва, и строительство, реставрация храма, они, в общем-то, идут рука об руку параллельно и с помощью добрых людей. Вот сегодня вы можете видеть храм в том виде, в котором он сейчас перед нами предстоит. Ну вот вкратце. Ну это не вкратце, но по крайней мере вот основные такие вехи жизни Свято-Илинского храма вот до сегодняшнего дня я вам обозначил.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы пришли к вере? И я знаю, что в свое время вы даже успели быть депутатом здесь в Евпатории. Вот про это, пожалуйста, можно?
Ну, к вере я пришел уже как бы вот в сознательном возрасте, если так можно выразиться. Интерес к вопросам религии я проявлял еще в школьные годы. Вот. Но это было, конечно же, еще советское время. Все это было построено, так сказать, на идеологии советской, пропаганде антирелигиозной. И меня вот заинтересовал вопрос, а почему так советская власть, советская идеология вот так ревностно выступает против религии? Что же там плохого, что же там такого опасного было для советской власти? Мне просто стало интересно. К нам в школу приходили всевозможные люди, которые читали нам лекции антирелигиозные. Потом, также, когда я служил в советской армии, тоже нам читались определенные лекции на эту тему. И мне просто стало вот очень интересно, что же из себя представляет, в общем-то, религия, церковь, церковная жизнь. Потому что, конечно, мы имели представление о церковной жизни только по фильмам советским, где, конечно, все это представлялось в таком, ну, скажем так, некрасивом виде, конечно же, в таком, в общем-то, унизительном для религии, для церкви, для священнослужителей. Вот. Ну и, конечно, так сказать, вот когда я вернулся из армии, стал больше интересоваться религиозными вопросами. Стал посещать храм в городе Симферополе, кафедральный собор. Познакомился с верующими людьми, познакомился с молодежью в этом храме. Мне стало интересно, я, в общем-то, обратился тогда к управляющему Крымской епархии архиепископу Леонтию Гудимову с просьбой благословить мне, помогать при совершении богослужения. Он с большой радостью такое благословение мне преподал. Я стал выполнять послушание пономаря, послушание и подьякона у владыки. И так вот где-то целый год я, в общем-то, так сказать, вот познавал церковную жизнь изнутри. Ну, когда я женился, вот, моей супругой стала дочка одного из священников собора, протоиерея Михаила Халюта, сейчас матушка Елена. Тогда владыка обратился и предложил мне принять священный сан. Ну, я уже был, в общем-то, так сказать, морально готов к такому повороту своей жизни резкому. А надо сказать, что до службы в армии и во время службы я поступил в военно-политическое училище в городе тогда Ленинграде, то есть готовился быть военным по политической части. Вот, естественно, так сказать, совершенно ничего общего с религией, церковью это служение не имеет. Вот, но вот после армии вот такой вот резкий поворот произошел, и чему я, в общем-то, так сказать, и рад, и, в общем-то, счастлив, и благодарен Богу. И вот тогда, вот, в 1988 году, как раз широко отмечалось в нашей стране тысячелетие крещения Руси, тогда как-то вот стали больше говорить о религии в более таком положительном свете освещать жизнь церкви, как раз вот на этой вот такой волне, такого духовного подъема, возрождения, как раз вот владыка, так сказать, вот меня посвятил в сан диакона. Вот. Я совершал богослужение в кафедральном соборе города Симферополя вместе с архиереем. А затем, через несколько месяцев, в мае месяце 1989 года, он благословил мне принять сан священника. И 9 мая 1989 года, как раз помню, это был День Победы, широко отмечался. В этот день была литургия в нашем храме, в Симферопольском соборе, Свято-Троицком. И там вот как раз он совершил хиротонию мою. После этого мы первый раз за все годы советской власти уже открыто отправились возложить цветы на мемориал, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти погибших у вечного огня. Вот это все мне запомнилось, конечно же, это было очень необычно для советского времени. Но, тем не менее, вот тогда вот уже начался процесс такого духовного, скажем так, возрождения, религиозного возрождения в нашей стране. И как раз это вот и отразилось и на моей собственной судьбе. Вы сказали, что я был депутатом. Да, через год, когда местные власти передали Свято-Илинский храм в городе Евпатория общине верующих людей, владыка благословил меня отправиться в Евпаторию, дал мне назначение служить в Свято-Илинском храме. Вот я начал свое служение в этом храме. Через несколько лет горожане мне доверили, выбрав меня депутатом городского совета. И вот несколько лет я выполнял такое послушание, такие обязанности, и еще и депутата городского совета. То есть решались многие вопросы жизнедеятельности города. Это было начало 90-х годов, конечно, было время очень сложное, трудное. Приходилось очень много решать вопросов жизни города, можно сказать, выживания нашего города в то непростое время. И, конечно, вот в ходе этой деятельности я, как священник, пытался уделять побольше времени и внимания вопросам помощи нуждающимся горожанам. Вот у нас был специальный фонд помощи нуждающимся людям. И вот на каждой сессии практически, я помню, мы голосовали как раз, и в том числе и по моему запросу, как депутаты голосовали вот, о помощи тем или иным семьям, людям, находящимся в, общем, в тяжелом материальном положении. Помогали страждущим и с жильем, тем, кто нуждался в этом. Ну, по мере сил, конечно, это было очень скромное достижение, но тем не менее, я как не только депутат, но и священник старался как раз вот совместить эти два служения. И вот, ну, что получилось, не знаю, судить людям, но такой опыт в моей жизни был.
Батюшка, при храме работает воскресная школа и возглавляет ее ваша супруга, матушка Елена. Расскажите, пожалуйста, о ее деятельности.
Да, конечно, матушка тоже помогает. Вот, конечно, сейчас у нее немножко больше времени, чем раньше, потому что у нас, когда были маленькие дети, конечно же, времени было очень немного для того, чтобы заниматься какой-то общественной полезной деятельностью. Вот, надо сказать, что детей у нас много, 7 детей у нас выросло. Конечно, всем нужно было уделить внимание. Матушка, конечно, занималась больше домашними делами. Но сейчас вот время освободилось, появилось немножко времени больше. И она сейчас вот как раз помогает в воскресной школе, являясь директором воскресной школы нашей, помогает детям в их, так сказать, таком духовном, религиозном просвещении. Ну, деятельность очень широкая воскресной школы. Это и у нас изучение и каких-то вот церковных предметов, конечно же, в первую очередь, священного писания. Задача ознакомить детей с основой православной веры, культуры духовной наших, традиций. Дети принимают самое активное участие в подготовке праздников церковных, религиозных. Также матушка имеет музыкальное образование, она также старается приобщать детей и в музыкальной культуре. Ну, в общем, очень широкая деятельность воскресной школы. Очень мы благодарны многим людям, нашим помощникам, которые совершенно безвозмездно тратят свое время, средства, свои силы, знания для того, чтобы преподавать различные предметы, полезные детям. За время деятельности школы очень много, сотни, может даже, может и больше детей прошло через воспитание в нашей школе. Конечно же, это очень хорошее начинание, доброе начинание. Я думаю, что при каждой церковной общине должны быть такие школы, где не только дети могли бы ознакомиться с какими-то предметами, получить какие-то знания определенные в религиозной сфере, но, конечно же, могли получить также и некоторые примеры для воспитания духовного, нравственного воспитания, потому что, к сожалению, очень часто и родители, и окружающие, близкие люди во многих семьях наших не имеют достаточного опыта, ну и времени, по большому счету, заниматься этими вопросами. Ну, а в воскресной школе как раз, в отличие от школы светской или нерелигиозной, как раз можно этим вопросам уделить больше времени, что, в общем-то, старается вот и матушка, и ее помощники делать. К сожалению, вот последние вот тут несколько лет пандемия внесла свои корректировки, школа работала в таком усеченном графике, но, тем не менее, все равно занятия продолжались с соблюдением всех норм санитарных, и дети продолжали посещать школу. Ну, сейчас школа опять возобновляет. Летом, конечно, у нас каникулы, как и во всех школах, собственно говоря, в основном. Но дети все равно некоторые приходят во время праздников, принимают участие в подготовке праздничных мероприятий в храме. Ну, в общем-то, не теряется связь даже летом у многих детей, воспитанников школы, с нашим храмом.
Батюшка, вот совсем недавно мы обращались к благоверным святым Петру и Февронии, и я хотел спросить у вас, как в наше нелегкое время укрепить свою семью, не поддаться вот этим разрушительным соблазнам, которые у нас в жизни встречаются практически на каждом шагу?
Чтобы не поддаваться соблазнам, искушениям, такому разрушительному веянию современной жизни, современного мира, конечно же, нужно что-то противопоставить. Что может противопоставить православный христианин, что может противопоставить верующий человек этому разрушительному и тлетворному веянию? Конечно же, может противопоставить только свою веру. Как когда-то сказал Господь, что вера, она подобна камню, то есть незыблемому фундаменту. И если на этом камне построить свой дом, свою семью, если так скажем, да, вот современным языком, вот, то тогда никакие ветры, никакие бури, никакие ураганы, конечно же, не смогут принести вреда, не смогут разрушить этот дом, и он устоит при любых испытаниях, при любых соблазнах, при любых искушениях. Вот и сегодня, в то время, когда мы видим и чувствуем, как в мире растет духовное отрицание, такое духовное разложение, моральное раздражение, нравственное разложение в обществе людей, конечно же, только лишь вера дает человеку надежду на то, что он сможет выстоять в этой борьбе, не пострадать и сохранить свой дом, сохранить свою семью, сохранить свои семейные отношения, конечно же, неповрежденными, то есть сможет действительно что-то противопоставить такому тлетворному влиянию. Влияние очень сильное, мы видим, и средства массовой информации здесь принимают участие, идеологическая борьба идет, и внешнее влияние сильное оказывается. Конечно же, дьявол не дремлет, читая страницы Священного Писания, нас предупреждают неоднократно о том, чтобы мы не ослабевали духовно, чтобы мы не расслаблялись, скажем так, чтобы мы пребывали в бодрости духовной, чтобы мы непрестанно молились, как учит нас Господь, и, конечно же, старались жить по-христиански. А основой христианской жизни, как мы знаем, является, конечно же, в первую очередь, любовь. Любовь превыше всего, говорит нам святой апостол. Поэтому на основании учения христианского, на основании призыва к любви к своему ближнему, мы и пытаемся противостоять этому страшному разрушительному влиянию окружающего мира. И с Божьей помощью, как мы видим, тот, кто действительно имеет глубокую веру, доверяет Богу свою жизнь, свою судьбу, тот, кто стремится любить своих ближних жертвенно, конечно же, он сможет выстоять, сможет победить все, сможет пройти непростой дорогой искушений, соблазнов и все-таки достичь главной цели, в общем-то, так сказать, спасения своей души, которая начинается, как мы знаем, уже здесь, на земле. А семья, семейная жизнь, конечно же, это, ну, я так думаю, наверное, одно из самых главных, самых серьезных испытаний для человека в его земной жизни, пройдя достойно которой, он сможет надеяться на милость Божию и, в общем-то, блаженство уже в вечности.
Бывают вот такие, батюшка, испытания Господь посылает нам, что человек находится в некотором состоянии таком, что кажется, что все, жизнь закончилась. Как вот здесь, как говорится, встать и пойти дальше, не опустить руки?
Опять же, если у человека есть цель в жизни, если он ставит перед собой цель не только материальное благополучие, не только достижение каких-то земных высот, не только стремиться к земному временному комфорту, а главная цель для него жизни – это обретение Царствия Божия, то по слову Священного Писания мы призваны прежде всего в своей жизни искать Царствие Божие и правду Его. Все остальное, говорит Господь, приложится. Поэтому тот человек, который встал на путь своей жизни именно обретения Царствия Божия, он, конечно же, должен всегда понимать, что этот путь трудный, сложный, много искушений, соблазнов, препятствий будет на этом пути, потому что враг нашего спасения, как я сказал, уже не дремлет, предпринимает всевозможные усилия к тому, чтобы мы свернулись с этого пути, чтобы мы остановились, чтобы мы опустили руки, как вы сказали, чтобы мы разочаровались, чтобы мы впали в уныние, вот, и, в общем-то, так сказать, обратились вспять. Вот, чтобы этого не произошло, в первую очередь еще раз напомню, что нужно иметь веру в Бога. А что такое вера? Вера – это не абстрактное, скажем так, представление о жизни, это не абстрактные такие вот философские размышления о спасении души, а это деятельные, конкретные поступки, это повседневная жизнь, это повседневное исповедание веры в Бога, это повседневное исповедание заповедей Господних, это пример, который мы показываем окружающим людям, потому что, если, как мы знаем, что верующие люди, христиане – это соль земли. Если мы будем унывать, если мы будем останавливаться, если мы будем опускать руки, если мы будем сворачивать с избранного пути, то что тогда говорить об окружающих людях, которые, глядя на нас, погибнут совершенно, так сказать, не имея никакой надежды на спасение. Поэтому вот, чувствую на себе эту роль ответственности, конечно же, каждый христианин, сегодня обращаясь к милосердию Божьему, черпая премудрости Божией ответы на вопросы своей жизни, конечно же, должен также вот достойно нести свое высокое христианское звание в этом мире до конца. Как сказал Господь, претерпевший до конца, только тот спасен будет. А если мы не будем иметь терпение и смирение христианское, то, конечно, у нас ничего не получится. И как также словами Священного Писания скажу, что тогда будет плач и скрежет зубов, и тьма кромешная. И тогда мы теряем надежду на спасение, а жизнь без надежды на спасение, жизнь без стремления к вечности, к вечной духовной жизни, конечно же, она превращается в бесцельное времяпрепровождение, в уныние и такое вот безнадежное ожидание смерти. Ну, я думаю, что для нас, христиан, это совершенно неприемлемый выход, поэтому, что бы ни происходило, какие бы обстоятельства жизни мы ни переживали, всегда нужно иметь веру на милосердие Божие и помнить, что без воли Божией ни один волос нашей головы не падает. И что бы с нами ни происходило, мы должны всегда верить и знать, что это происходит по промыслу Божьему. Почему так происходит? Может быть, мы не всегда можем найти ответ в земной жизни, но в жизни будущего века нам Господь обязательно откроет все в книге нашей жизни, и все станет на свои места. И мы тогда поймем, почему так произошло, и почему так Господь попустил, и какая польза из этого была извлечена для нас.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваши пожелания нашим радиослушателям «Радио Воскресения».
В первую очередь мне хотелось бы пожелать в это вот время, действительно время испытаний для всех нас, конечно же, никогда не терять надежду на Бога, потому что очень сложно сегодня в этом мире, как мы уже с вами говорили и об этом вспоминали, много соблазнов, искушений, очень много всевозможных испытаний мы переживаем, очень часто сталкиваемся, казалось бы, с проблемами, которые разрешить своими силами мы не в состоянии. Вот. Но еще раз напомню, что без воли Божией ничего не совершается. Даже то, что происходит сегодня в мире, сегодня происходит с нашей страной, с нами, в этом определенный промысел Божий. Поэтому доверяй Богу и зная, что Бог есть любовь совершенная, и Бог любит всех нас, конечно же, не отчаиваться никогда, не унывать, верить в Бога, не озлобляться сердцем, любить всех людей. Вот. И тогда верим, что как награда за нашу верность Богу, за наше исповедание веры в Него и нашу христианскую жизнь, Господь дарует нам мир, благоденствие, тишину духовную, спокойствие, пошлет на нашу землю духовное, в первую очередь, процветание и возрождение. А как следствие этого, в общем-то, так сказать, и вся наша жизнь изменится к лучшему. Всем Божьего благословения, храни вас всех Господь, и всем благополучия, в первую очередь, духовного. И хочу пожелать глубокой веры, надежды и любви.
Отец Георгий, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам и всей вашей большой семье здоровья и всех вам благ.
Спасибо большое. Бог в помощь.
Друзья, наша программа подошла к концу. О истории Свято-Илинской церкви нам рассказал настоятель храма отец Георгий. До новых встреч. Храни вас Бог.